Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Сегодня понедельник, 29 июня, на часах полдень. В ближайший час из Мельбурнской студии с вами буду я, Ирина Бурмистрова, а из Сиднея с нами сегодня Виктория Станкеева. Мы выражаем свое признание представителям аборигенных народов Австралии, а также народов островов Торресового пролива, наше глубокое уважение их старейшинам в прошлом и настоящем, и старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе Леонид Сандлер расскажет о главных для Австралии событиях начала Олимпиады в Париже.
И начнем с очень приятного сообщения о том, что после двух дней сборная Австралии лидирует по количеству выигранных золотых медалей.
Послушаем интервью Симы Цискиной с пианисткой Полиной Осетинской, которая скоро выступит в Австралии вместе со скрипачом Максимом Венгеровым.
Я не одна, таких много, очень много достойных актеров, музыкантов тоже оказались в этом списке. Им не дают работать, многие были вынуждены уехать.
Также узнаем историю Тамары Спиридоновны Пластовец, учителя химии, с которой недавно попрощались в Перте. Она переехала в Австралию из Украины после начала полномасштабного вторжения России и отметила здесь свой последний, 92-й день рождения. Этот контент может вызвать у вас сильные эмоции, поэтому отрывок из интервью с дочерью Тамары Спиридоновны мы оставим на конец программы, чтобы те из вас, кому сейчас сложно слушать о войне и потерях, могли чуть раньше закончить прослушивание. И поговорим о ценах на оливковое масло в Австралии. Думаю, многие из вас заметили, что они очень сильно выросли. Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Цены на оливковое масло стремительно растут в Австралии и во всем мире. Плохой урожайный сезон как внутри страны, так и за рубежом повлиял на цепочки поставок. В результате производители были обеспокоены тем, что не смогут удовлетворить спрос в ближайшие несколько месяцев. Подробности по материалам SBS News. Цена на оливковое масло составляет около 71 доллара за 4-литровую банку или 27,5 долларов за бутылку емкостью 750 миллилитров. Испания – крупнейший производитель оливкового масла в мире. Майкл Саузерн, генеральный директор Австралийской ассоциации оливок, говорит, что Испания столкнулась с трудными рыночными условиями. Это вопрос спроса и предложения. В Австралии мы производим достаточно оливкового масла, чтобы удовлетворить половину внутреннего спроса. Другая половина поступает из импортного оливкового масла. Большая часть импортируемого оливкового масла поступает из Испании. И опыт Испании – засуха в течение последних 2 лет, которая действительно сократила предложение. В результате в Австралию поступает меньше оливкового масла. Предложение ограничено, а спрос остается на высоком уровне, поэтому цены выросли. И пока предложение ограничено, мы будем видеть более высокие цены. Данные Международного совета по оливкам показывают, что мировое производство оливкового масла упало с 3,42 миллиона тонн в сезоне 2021-22 до 2,57 миллиона тонн в 2022-23 годах. Роберт Армстронг, владелец ALTO Olives, говорит, что местные производители также пережили неудачный сезон сбора урожая. Это не только я, большинство производителей по всей стране сильно пострадали от изменения климата, особенно в прошлом году. И это проявилось в заморозках, что в нашем случае случилось в конце октября, начале ноября прошлого года. Это время, когда цветут все деревья.
The time when the trees are all flowering.
Саузерн считает, что цены на оливковое масло достигли своего пика. Цены, вероятно, уже не поднимутся слишком сильно. Я думаю, что сейчас мы наблюдаем некоторое плато с ценами. Мы слышали, что в Испании прошел небольшой дождь, который помог их урожаям. Так что, надеюсь, их производство немного увеличится. И наше новое сезонное масло также появилось на рынке здесь, в Австралии. Мы надеемся, что цены не вырастут слишком сильно, потому что мы хотим, чтобы люди по-прежнему могли покупать и наслаждаться этим замечательным продуктом, оливковым маслом первого отжима, которое мы производим здесь, в Австралии, и наслаждаемся его вкусом и пользой для здоровья. Поэтому на данном этапе мы ожидаем, что цены не должны сильно измениться, и надеемся, что со временем предложение увеличится. Сэм Битон – один из генеральных директоров Cobram Estate Olives. Он говорит, что увеличение урожая может привести к падению цен на оливковое масло. Однако он сразу же отмечает, что для любого существенного изменения стоимости продукта требуется время. Смотрите, вы можете ожидать, и я думаю, что произойдет увеличение, более значительное увеличение, но требуется много времени, чтобы оливки были собраны, заготовлены, разлиты в бутылки и отправлены. Что касается европейского масла, то, скорее всего, потребуется от 6 до 12 месяцев. Что же делать сейчас? Масло экстра-класса, богато полезными жирами, мононенасыщенными жирными кислотами и антиоксидантными соединениями, такими как витамин Е. Это неотъемлемая часть средиземноморской диеты, которая, как показали некоторые исследования, может уменьшить симптомы тревожности и стресса, а также улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Его может быть сложно заменить тем, кто использует его регулярно. Но Тереза Крайгер, диетолог из Нового Южного Уэльса, предлагает некоторые альтернативы для тех, кто больше не может позволить себе включать его в свой список покупок. Если вы ищете альтернативные жиры, я бы остановилась на таких продуктах, как авокадо, орехи и семена. Они дадут вам тот же тип важных жирных кислот, что и оливковое масло. А если говорить о готовке, я за простое сливочное масло. Многие думают, что сливочное масло вредно для здоровья, но на самом деле это не маргарин, к нему я бы не прикасалась. Но если мы хотим готовить и жарить, вы определенно можете налечь на сливочное масло. Подготовлено по материалам Алекса Анифантиса из SBS On The Money. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Вот такая вот история. Ну а теперь к главному событию последних дней – началу Олимпийских игр в Париже. Не знаю, смотрите ли вы, я пропустила открытие, о котором сейчас говорят буквально на каждом углу, и собираюсь сегодня посмотреть самые важные моменты. Ну а о спортивных событиях расскажет Леонид Сандлер, наш постоянный спортивный обозреватель.
Добрый день, уважаемые любители спорта. Вы слушаете русскую службу SBS. С вами Леонид Сандлер. Вот уже несколько дней продолжаются летние Олимпийские игры, которые проходят во Франции. Много соревнований проходят в столице Франции, Париже, но и в других городах, включая французскую заморскую территорию на Таити. Всего в соревнованиях участвует 10,5 тысяч спортсменов из 200 стран, 329 разных соревнований и 35 разных стадионов участвуют в этом фантастическом спортивном шоу. Мы постараемся рассказать вам о некоторых игровых видах спорта. И начнем с очень приятного сообщения о том, что после двух дней сборная Австралии лидирует по количеству выигранных золотых медалей. У нас 4 золотых медали. Все эти золотые медали были выиграны нашими женщинами, включая 2 золотых медали в плавании. Всего сборная Австралии в данный момент 6 медалей. 4 золотых и 2 серебряных. Повторяю, мы идем на первом месте. Безусловно, одной из популярнейших команд в Австралии является, помимо, конечно, наших пловцов и пловчих, сборная Австралии по футболу, женскому, команда «Матильды». Они попали в довольно сильную группу, и в первом матче они уступили сборной Германии 0-3. была примерно равная игра, но немки, конечно, не более атлетичная, мощная команда. Сегодня рано утром состоялся, пожалуй, решающий матч в группе для наших девушек. И он начался очень неприятно. На первой минуте мы пропустили быстрый гол против африканских суперзвезд из Замбии. И по ходу матча мы проигрывали 5-2. То есть это как будто хоккейный счет был. И благодаря колоссальным усилиям наших девушек мы смогли вырвать победу с хоккейным счетом 6-5. Таким образом, наша сборная идет на третьем месте и имеет хорошие шансы выйти в плей-офф. А всего в женском турнире футбольном принимают участие 12 сборных. Они разбиты на 3 группы, по 4 команды в каждой группе. По 2 команды автоматически выходят в четвертьфинал, плюс 2 лучшие команды с третьего места. Ну, не так просто даже выйти с третьего места. В других группах идет очень серьезная борьба за третье место. Последний матч в группе сборной Австралии приведет с одним из фаворитов турнира американками, которые выиграли оба матча, 2 матча, 2 победы. Возможны разные варианты. Но, безусловно, женский футбол очень интересен. И женский турнир ознаменовался любопытным скандалом, связанным с олимпийскими чемпионками, действующими сборной Канады. Сборная Канады шпионила за своими соперницами из Новой Зеландии. Что случилось? Дроны следили за тренировкой сборной Новой Зеландии перед матчем открытия Новой Зеландии и Канада. Канадки выиграли 2-1, но Международная футбольная федерация выслала 3 тренеров сборной Канады, включая старшего тренера и 2 помощников ее. Плюс Федерация футбола Канады была оштрафована на 220 тысяч евро, и тренеры лишены права заниматься тренерством футбольным на год. Наиболее неприятно для сборной Канады, что она была оштрафована на 6 очков. То есть сборная Канады в данный момент, выиграв 2 матча, вот сегодня они рано утром вырвали победу у хозяек сборной Франции на последней добавленной минуте, 15-й. Всего матч шел 105 минут вместо 90. Имеет 2 победы сборная Канады, но 0 очков. То есть если они выиграют последний матч, тогда, может быть, они смогут выйти из группы. Скорее всего, так и будет. То есть идет борьба за 3-е место между новозеландцами и сборной Канады. Вот такая интересная шпионская история, связанная с дронами. В футбольном мужском турнире 4 группы, по 4 команды, 16 команд всего. И по 2 лучших выходят сразу в четвертьфинал. Но интересные тоже события развиваются в этом турнире. Первый такой грандиозный скандал в мужском футбольном турнире состоялся во время матча Аргентины и Марокко. Аргентинцы проиграли 2-1, и на 16-й минуте дополнительного времени они смогли сравнять счет. Тогда в сборную Аргентины полетели бутылки, там петарды. Болельщики Марокко очень недовольно выскочили на поле. И судья увел команды в раздевалки. И таким образом матч был прерван на 1 час. В это время видеорефери решили отменить гол сборной Аргентины. И команды вышли на поле спустя час из раздевалок и доиграли 3 минуты еще без зрителей. Аргентина проиграла 2-1. В этой группе вместе с Аргентиной играют Украина, Марокко и Ирак. Кстати, все эти команды перед последним решающим туром в группе набрали по 3 очка. И все имеют шансы на 1-е 2 места, которые дают право на выход в четвертьфинал. Вот такая интересная история. Тренер сборной Аргентины сказал, что такого цирка он никогда не видел в своей жизни. Федерация футбольной Аргентины подала протест ФИФА, пока не ясно, что случится. Но еще добавлю, что в мужских командах играют футболисты до 23 лет. Каждая команда имеет право выставить по 3 человека, по 3 игрока старше 23 лет. Олимпиада – это всегда интересное событие во всех видах спорта. Например, состоялся такой матч между сборной в группе «Д», между сборной Мали, африканской страной, и Израилем. То есть Мали и Израиль, они не имеют никаких дипломатических отношений, теоретически они большие враги, но на футбольном поле и на стадионе этого никак не было видно. болельщики, малийцы и израильтяне, они фотографировались вместе национальными флагами. Матч закончился со счетом 1-1. И теперь довольно трудно будет и Мали, и израильтянам выйти из группы. Сборная Мали играет с Парагваем последний матч, а Япония играет с Израилем. Кстати, японцы выиграли оба матча. То есть вот такова ситуация происходит на футбольных полях. Ну и вкратце скажу, что наша команда баскетболисты «Бумерс», мужская команда, они начали поход за медалями. Отличной победой на сборной Испании, одним из грандов европейского баскетбола, 92-80. Там есть три группы, в каждой группе по четыре команды, по две выходят сразу в плей-офф, плюс две команды, занявшие третье место. Наша команда прекрасно провела этот матч и одержала первую победу над испанцами за последние 22 года. Матчи были все, интрига, борьба, красивый баскетбол с начала и до конца. Следующий матч наша сборная мужская по баскетболу проведет с командой Канады 30 июля, из Греции 2 августа. Ну и Dream Team Соединенные Штаты, она начала турнир с отличной победы над сборной Сербии. Будем болеть, следить за нашей командой. Ну и в конце скажу, что в теннисном турнире во втором круге встретятся легенды тенниса Рафаэль Надал. Турнир, кстати, проходит на грунте. Надал – король грунта. Он сыграет с Новаком Джоковичем. Я не помню, чтобы во втором круге какого-то турнира такие суперзвезды, как Надал и Джокович, играли между собой. Ну, еще одна интрига Олимпийских игр в Париже. Спасибо за внимание. С вами был Леонид Сандлер.
Спасибо, Леонид. Будем ждать дальнейшего развития событий и, конечно, новых репортажей от вас и отчетов о том, как проходит Олимпиада. Всегда интересные и спортивные, и околоспортивные события, о которых вы рассказываете. Мы, кстати, вчера всей семьей смотрели соревнования по художественной гимнастике и поражались возможностям человеческого тела. Просто невероятные вещи вытворяют эти замечательные художественные гимнастки. Радио СБС на русском языке в прямом эфире. С вами Ирина Бурмистрова. На часах в моей мельбурнской студии сейчас 12:30. Вот уже практически, да, 2. И сейчас самое время, наверное, поговорить о классической музыке и о концертах, которые вскоре состоятся в Австралии. Конечно же, лучше всего об этом рассказывает Сима Цискина. Вот и сейчас она поговорила с пианисткой Полиной Осетинской, которая вместе с выдающимся скрипачом Максимом Венгеровым даст сольные концерты в Брисбене, Мельбурне и Сиднее в августе. Сейчас послушаем сокращенную версию интервью с Полиной Осетинской. Полная версия будет доступна на нашем сайте сегодня во второй половине дня. Слово Симе Цискиной.
Как мы уже сообщали, в ближайшее время открывается концертный тур в Австралии замечательного скрипача Максима Венгерова и пианистки Полины Осетинской. И сегодня с нами Полина Осетинская, замечательная пианистка, известная во всем мире. Добрый день, спасибо, что предоставили мне эту возможность с вами поговорить.
Здравствуйте, все очень рада.
На самом деле, я иногда о вас думала много лет назад, прочитав вашу книгу «Исповедь. Прощай, грусть». Я знаю, что вы не очень любите говорить об обстоятельствах вашей личной истории. Тем не менее, вы опубликовали эту книгу, в принципе, выпустили этого джина в общественное пространство и даже переиздали не так давно. Вот у меня такой вопрос поэтому возник сегодня, задним числом. Написали бы вы эту книгу снова? Сейчас так, как она есть.
Я думаю, что это вопрос совершенно из разряда риторических, потому что мы никогда не знаем, что бы и как бы мы написали, поскольку сейчас я человек с другим жизненным опытом, с другим бэкграундом, с другим взглядом на мир. И меня с тем человеком, который писал эту книгу, разделяет сколько? 16 лет жизни. Вот. Это довольно большой срок. За это время изменилась не только я, В общем, довольно драматично изменился мир, потому что, когда я писала эту книгу, она была очень тогда редким с точки зрения такого, знаете, coming-out.
Да.
Такого как бы мету, которое родилось в каком-то 13-м году или, да, 14-м, что-то такое. Еще никто про это как бы было не принято вытаскивать какие-то скелеты из шкафов, делать какие-то coming-out и так далее.
Ну и вообще откровенно как бы говорить о таких вещах было не принято, особенно в том обществе, в России, в Советском Союзе, это вообще было табу.
В котором до сих пор говорят: не выносите ссор из избы.
Ага.
Ее очень неоднозначно восприняли. Если бы я ее писала сейчас, я, конечно, писала бы уже из другой глубины, уже из другой перспективы. Когда я писала ее, я еще не была сама родителем. Я уже сама родитель, причем сама родитель трижды, и надо сказать, что какие-то вещи, те, которые по отношению к нам делали наши родители, переосмысляем и переоцениваем только когда сами становимся родителями. Как бы сейчас на какие-то вещи я, может быть, смотрю чуть мягче или чуть-чуть под другим углом.
Но все-таки после всех этих тяжелых историй, как вы не потеряли в себе стремление стать профессиональным музыкантом, не отвратиться от музыки? Я знаю, вы немножко этого касались, но вот большинство людей наверняка бы бросили это дело.
Вы знаете, конечно, тут сработала личность моего педагога. То есть мне повезло попасть к Марине Вениаминовне Вольф, легендарному педагогу, которая в петербургской десятилетке, вскоре после того, как я ушла от отца, она меня согласилась взять, и ей пришлось меня переучивать, потому что я каких-то вещей совершенно не знала, не умела, не понимала. Есть какие-то вещи, которые тебе может показать только профессионал. Вот. Мой отец, который учил меня играть на рояле, он был все-таки любителем.
Я рада, что ваша история имеет хэппи-эндинг. Вы состоялись как большой музыкант, большой пианист, успешной карьеры, по всему миру гастролируете. Но вот грустная составляющая в России, вы попали в такой стоп-лист запрет выступлений из-за вашей критики вторжения в Украину. Кроме того, они вам отрезали практически средства заработать.
Ну, что я могу сказать? Я не одна, таких много, очень много достойных актеров, музыкантов, артистов, и моих коллег, и моих друзей тоже оказались в этом списке. Им не дают работать, многие были вынуждены уехать, несмотря на то, что они любят Россию, хотели бы в ней оставаться и работать для своего зрителя. Многие просто не смогли остаться физически. К сожалению, это мы наблюдаем такой очередной разлом. И когда началась перестройка, мне было очень немного лет, но я застала Советский Союз, я застала его слом, начало перестройки. Я помню, как уезжала еще та волна интеллигенции, еще в 70-е. Потом, как уехали в 90-е, какое гигантское количество моих друзей и знакомых, потому что они сказали, что нет, ничего не будет. Несмотря на то, что была перестройка, и, казалось бы, как бы все очень радужно выглядело. А сейчас мы как бы вот 30 лет прошло, и все тоже, опять же, по-разному оценивают это. К сожалению, очень-очень-очень болезненно. Вот. Но, тем не менее, хочу сказать, что в России живет очень много порядочных, честных людей, которые продолжают делать свое дело, оставаясь, по крайней мере, людьми с совестью и с честью. И это не значит, что, понимаете, в России остались какие-то только какие-то ужасные люди, которые не способны мыслить, думать, понимать, сочувствовать, переживать и так далее.
А кроме музыкальных, были какие-то программы, планы, которые вам пришлось свернуть?
Ну, вообще, честно говоря, очень много проектов, естественно, пришло к своему концу. И спектакль с Ксенией Рапопорт, который мы играли, Ксения тоже сейчас практически вынуждена была уйти из театра, практически нигде не снимается и фактически не имеет того объема работы, который у нас раньше был. Соответственно, наш спектакль больше не играется. И таких примеров очень много. Знаете, у меня был, например, спектакль, в котором главные роли играли Дмитрий Ситковецкий, Владимир Познер и Андрей Макаревич. Вот представьте себе сейчас такой спектакль. Или у меня был спектакль, который я сделала в ковид, в котором я дебютировала как драматическая актриса, то есть и как пианистка, и как актриса с текстом, с монологами и так далее. Конечно, он сейчас тоже не прокатывается. И...
Было бы даже в какой-то степени опасно, не дай бог. Мы знаем, что происходит с драматургами, с режиссерами.
Да, да. В этом смысле мы вот с Дмитрием Крымовым, с женой которого я очень дружу и очень люблю эту семью, нас даже запретили в один день в России его спектакли и мои концерты.
Как произошло ваше сотрудничество с Максимом Венгеровым? Я ему уже так сказала, два вундеркинда, теперь уже вполне взрослых больших музыкантов. Он немножко рассказал, что вы в первый раз встретились совсем в юном возрасте.
Да, мы познакомились с Максимом. Есть такая замечательная наша общая подруга, она была легендарной, есть Ирина Евгеньевна Тайманова. Красавица, светская львица, ей восхищались и Ростропович, и Брита, и Шостакович.
А не родственница Марка Тайманова, был такой дуэт фортепианный?
Да, фортепианный дуэт с Любовью Групп.
Да, да.
Марик – это родной брат Ирочки Таймановой. Ирочка Тайманова была, наверное, самым знаменитым режиссером телевидения, который снимал музыкальные программы. И она снимала нас всех, и Женю Кисина, и Вадика Репина, и Максима, и меня. И с Максимом, и с Вадиком мы тогда подружились, и тогда даже много были на каких-то гастролях совместных. Вот, спустя много лет мы встретились в Петербурге, Максим с женой, со своей Ольгой. Они пришли на мой сольный концерт, и Максим сказал: «А скажи, а почему мы с тобой никогда не играли вместе?» Я говорю: «Ну, я не знаю, давай попробуем». И в 2016 году мы сыграли наш первый совместный концерт, и нам обоим очень это понравилось. Мы уже очень много сыграли, очень много где были. Переиграли уже в основном почти весь скрипичный репертуар. С Максимом играть – это, конечно, такое величайшее счастье и подарок судьбы, потому что очень редко, когда встречаются музыканты, которым ничего не нужно друг с другом обсуждать. Как бы достаточно сесть, начать играть, и мы все чувствуем, понимаем, слышим по-разному, но очень-очень схожим образом.
Большое вам спасибо. Максим Венгеров играет вместе с пианисткой Полиной Осетинской в Брисбене в понедельник 5 августа, в Мельбурне в арт-центре в среду 7 августа и в Сиднее в концерт-холл Сидней Опера Хаус в субботу 10 августа.
Спасибо, до скорой встречи. Очень жду, наконец, возможности услышать и увидеть любителей музыки в Австралии.
И кенгуру, и коалу.
Ну, это несомненно. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Это было интервью с Симой Цискиной. Большое спасибо. Полную версию интервью слушайте сегодня, чуть позже, после обеда, на нашем сайте, в подкастах, также в приложении SBS Audio App. Ну и если вы пропустили интервью с Максимом Венгеровым, которое было в эфире, по-моему, в субботу у нас, да, в субботу мы ставили его в эфир, также можете зайти на наш сайт, можете зайти на нашу страничку в Facebook, в приложение SBS Audio App или любое приложение, где вы слушаете свои подкасты и послушать интервью с ним тоже. Ну что ж, сейчас у нас короткая пауза. После нее поговорим об истории женщины, которая переехала в Россию, в Австралию из Украины после того, как началось полномасштабное вторжение российской армии. Это будет непростое интервью. Фрагмент из него мы послушаем. Если для вас сложно сейчас слушать интервью на такие темы, то давайте с вами попрощаемся до четверга, когда мы выйдем в эфир в следующий раз. Ну а тех, кто готов послушать интервью, жду после очень и очень короткой паузы. Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. Недавно в Перте прощались с 92-летней Тамарой Спиридоновной Пластовец. Она приехала в Австралию после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Последний день рождения она отметила в окружении семьи в тысячах километрах от дома. Дочь Тамары Спиридоновны, Елена Юхимец, поделилась своей историей и историей своей мамы и ее семьи. До начала войны в 2014 году сама Елена преподавала английский язык в университете в Донецке, но после начала военных действий в свой город она уже не вернулась. В субботу у нас вышел длинный подкаст, интервью с дочерью Тамары Спиридоновны, в котором она рассказала о жизни своей мамы. Она родилась в Донецкой области, недалеко от места, где 10 лет назад был сбит Боинг малазийских авиалиний, в год Голодомора, в 1932 году. Родителям Тамары тогда было всего по 19 лет, и Елена Юхимец рассказывает, что не представляет, как они смогли не только выжить, но и прокормить своего ребенка. По словам Елены, с самых ранних лет ее мама понимала, как важно хорошо учиться. Подростком она пережила Вторую мировую войну. Потом пошла учиться на химика и всю жизнь преподавала химию в школе. Любила оперу и солировала в народном хоре учителей. Была заядлой театралкой и модницей, и очень общительным человеком. На афганской войне Тамара Спиридоновна потеряла сына. Он погиб, когда ему было 23 года. Но даже это не сломило ее. Женщина рассказывает, что она всегда могла находить радости в жизни. Когда в 2014 году начались военные действия в Донецкой области, Тамара Спиридоновна была готова выезжать с самого начала. Но ее муж был болен, и им пришлось остаться. Когда мужу стало лучше, они переехали в Ивано-Франковск, где к тому времени жили дочь и зять. Муж Тамары Спиридоновны не смог пережить начало войны и вскоре умер, а она продолжила свой путь вместе с дочерью в Житомирскую область, где жили родственники и где в конце февраля 2022 года останавливались те, кто ехал из Киева в сторону западной границы Украины и Европы. Там, в их доме, многие нашли свой приют на ночь. Потом была Польша и Австралия, где их ждали внучки и правнучки Тамары Спиридоновны. Внучки переехали сюда больше 10 лет назад. Подробную историю вы можете послушать в подкастах на сайте SBS Russian или в приложениях, где вы слушаете подкасты. А сейчас мы послушаем фрагмент интервью о жизни после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Предупреждаю, что эта история может вызвать у вас сильные эмоции.
А потом наступил этот черный день, 24 февраля, когда мы проснулись от взрывов на недалеком одном из аэродромов военных. Когда она впервые услышала взрывы, она была во дворе, на улице, услышала взрывы, она мне сказала тогда: «Я не боюсь умереть от взрывов, я боюсь только голода». Это человек, который родился в год Голодомора. Я не знаю, как ее, чем бабушка кормила младенца этого. Она пережила оккупацию и послевоенную разруху Второй мировой войны, 40-е годы. И вот это ощущение в ней сохранилось. Она сказала: «Я не боюсь умереть, я боюсь только голода». Это было горько слышать. Начинается пожар на Запорожской станции атомной, и ночью дочери нас будят, что горит станция, надо срочно выезжать. Разбудила маму, сказала: «Мамочка, 2 часа и 2 небольшие сумочки. Собирайся, будем ехать». А ехать нам, собственно, было куда, потому что с первого дня в Польше семья приглашали нас, это друзья нашей младшей дочери. За всю дорогу мама не сказала ни разу, что у нее болит спина, что у нее что-то болит, что она хочет суп или чай. У нас с мужем паспорта и визы были открыты, все в порядке, но нам надо было решать с мамой вопрос. И маме открыли визу по внутреннему паспорту буквально в течение 2-3 недель, не больше. Через месяц мы с мамой прилетели в Австралию. Она к тому времени в Польше отдохнула, насладилась общением с семьей, предвкушала путешествие в Австралию. Я должна сказать, что английского мама никогда не учила. Она, как химик, учила латынь, и у них был немецкий. Посол Украины прилетал в Перт, встречался с представителями бизнеса, с представителями администрации. Все очень активно старались предложить свою помощь. И на одной из встреч мы сказали о том, что вот у нас есть такого возраста женщина, которая через несколько недель исполняется 90 лет. Она прилетела в Австралию, покинув свой дом из-за второй раз за последние 10 лет, 8 лет на тот год. И мэр города Недлендс сказала: «Я постараюсь что-то сделать». Она смогла организовать один из aged care of Netherlands. Пригласили маму жить. То есть через месяц после того, как мы прилетели, месяц, может быть, 5 недель, маму уже пригласили и поселили в этом чудесном доме. Она, в отличие от многих пожилых людей, была только за. Она была совершенно не против, и она была счастлива оказаться в окружении и своих ровесников, и потрясающего персонала, заботливого. И несмотря на то, что она не знала английского, она очень активно общалась. Она начала учить. Первое, что она попросила, мне словарь и разговорник. Научила украинскому персонал в тех рамках, которые были необходимы для ее ежедневного общения. Когда ей праздновали 90 лет, вот первый вопрос, который ей там, в Ridges, в Aged Care, задали: «Какой подарок ты хочешь, Тамара, на свои 90 лет?» Она сказала: «Найдите мне хорошего учителя английского языка».
Замечательно.
Да, большой оптимист. И целый месяц, наверное, каждый день она звонила и говорила мне: «Спасибо, что вы меня сюда поселили». Это было для нас, конечно, счастье знать, что она в безопасности и окружена такой заботой.
А что она говорила об Австралии, когда приехала сюда впервые?
Она очень хотела путешествовать, она очень хотела увидеть океан. Мы возили ее на пляже, возили ее на океан, возили ее гулять возле реки. В центре Перта протекает Swan River. Она была рада все это увидеть. Ее радовали все деревья. И вот в той комнате, в которой она жила, у нее был большой балкон, и под балконом, я, к сожалению, так и не выучила название этих австралийских деревьев. Одно дерево цвело в один сезон, другое дерево цвело в другой сезон. Крупные красные цветы — это то, что она еще хорошо могла видеть. А напротив, через дорогу, начальная школа. И вот она была так рада. Каждое утро привезли детей, после обеда детей забирают, шум, детские голоса. Это ее очень радовало. Теплая зима и жаркое лето ее никогда не пугало, потому что ее-то корни с Кубани. Жаркое, сухое лето. Это все ее здесь очень радовало. Кроме того, заядлую театралку мы несколько раз успели свозить в театр. Последний раз 12 апреля мы были в театре на премьере «Баядерки». А 15-го мама упала через 2 дня, сломала ногу, и после этой операции она уже, к сожалению, не поднялась и не смогла оправиться. Она и мы все были очень благодарны правительству Австралии за то, что так быстро и такую существенную помощь смогли оказать нам. Ну, дома она не смогла бы быть так счастлива, как она была там. Много тепла она получила и поддержки от персонала до самых последних дней. И что меня потрясло, это уже зафиксировали смерть. И врач заходит, она в своей еще палате, еще не приехали представители funeral company. И врач обращается к маме, проводит какую-то процедуру, что-то говорит, и говорит: «Да, Тамара, я знаю, что ты меня еще слышишь. Я знаю, что ты хочешь, чтобы я вот это сделала, только теплой водой». Она открывает кран и ждет, когда вода будет теплая. Это был такой вот момент откровения. Такая невероятная забота.
Как 92-й день рождения мамин прошел?
К этому времени мама уже не двигалась, она еще могла двигать руками и голову поворачивала. Но ясный ум, она все помнила, она всех абсолютно узнавала. Она выучила в один из последней недели, кто-то из нас принес цикламены. Много было цветов в комнате, и цикламены стояли на балконе так, чтобы она их видела. И она очень радовалась тому, что она выучила это новое слово для себя и не забывала его до конца. И каждый день она повторяла, показывала и говорила: «Цикламены». Очень рада была. Все пришли, вся семья собралась возле нее. Торт, свечки, шампанское, цветы, шарики. «Happy birthday» на английском, на украинском. Она подпевала. Это был момент счастья очень недолго. Наверное, меньше часа. Она устала, мы ушли. Но когда я утром пришла, первое, что она мне сказала: «Какой был чудесный праздник! Так много людей! Так весело!» Она даже пригубила шампанское, кусочек торта. Ей уже, к сожалению, можно было все, хотя она уже и не могла. И буквально через пару дней пришлось ее ввести в медикаментозный сон, потому что начались боли. И это был ее последний праздник.
Была дочь Тамары Спиридоновны, Елена Юхимец, которая рассказала историю Тамары Спиридоновны и ее семьи. И я отдельно благодарна ей за то, что она согласилась говорить на русском языке, поскольку в последние годы ее семья по-русски не говорит, они предпочитают говорить только по-украински, ну, либо по-английски. Полную версию, которая длится полчаса, слушайте на нашем сайте, а также другие истории украинцев, которые переехали в Австралию, вы можете послушать в подкасте, который так и называется «Украинцы в Австралии». Для того, чтобы послушать, нужно зайти на наш сайт. Там прям и есть такой раздел, который называется «Слушать», наверху страницы, и там собраны все серии подкастов, которые есть у SBS Russian, включая подкаст «Украинцы в Австралии», а также многие другие. Среди них, например, есть подкаст, в котором можно изучать английский язык, и делать это легко и достаточно весело. Называется он «Учим английский». В конце каждого эпизода вам предлагается пройти тест на знания, который вы получили из этого эпизода подкаста. И тест этот прямо на нашем сайте расположен, так что если вы заинтересованы в том, чтобы подтянуть свой английский язык, пожалуйста, заходите и слушайте все актуальные темы, которые необходимы для жизни в Австралии, от того, как сказать «нет» на работе, до того, что спрашивать во время поиска съемного жилья, все это там есть.
Ну что ж, я с вами на этом прощаюсь. Для вас сегодня работали Ирина Бурмистрова и Виктория Станкеева. В следующий раз в прямой эфир мы выйдем, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Также слушайте нашу программу в субботу в 12 часов. Не забывайте подписываться на нашу страничку в Фейсбуке. А также вы можете установить приложение SBS Audio App, чтобы не пропускать никакие подкасты и программы. Я желаю вам хорошей недели. Всего вам доброго. До свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.